Вчера председатель правительства выступал в Думе. Считаю, что обстоятельно беседовал с депутатским корпусом. Рассказал о планах правительства, о том, что сделано. Но я сейчас хотел бы поговорить с вами о результатах и о ходе прямой линии с гражданами. Много вопросов, как вы видели, причем таких, которые, безусловно, относятся к жизненно важным для практически каждого гражданина страны. Подготовлено поручение, даже список поручений. Я просил Дмитрия Анатольевича проконтролировать исполнение всего, что здесь изложено. Но, конечно, будет правильно, если мы с вами на сегодняшней встрече наиболее чувствительные вещи затронем и поговорим об этом. Давайте начнем с задержек с выплатой заработной платы. Пожалуйста, Максим Анатольевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Дмитрий Анатольевич, коллеги, мы постоянно работаем в этом направлении, но надо сказать, что последний год, это прошлый год и начало этого года, с учетом непростой экономической ситуации, мы наблюдаем, что задолженность по заработной плате росла, и росла перед большим количеством работников. Если на начало прошлого года это было всего 2,5 миллиарда рублей, в принципе, это была незначительная сумма, то к концу года она составила 3,5 миллиарда рублей. На 1 апреля этого года это уже почти 4,5 миллиарда рублей. Мы стараемся принимать все необходимые меры. Если говорить о тех людях, кому задолжали заработную плату, по данным Росстата, это 78 тысяч человек на 1 апреля, как я сказал. Казалось бы, не очень большая величина, это 1% работников, но мы понимаем, что за каждым этим случаем стоят судьбы людей, возможность просто содержать свои семьи, поэтому здесь предпринимаем усилия. Наибольшая задолженность в отраслях обрабатывающих производств, строительстве, в транспорте – это основные отрасли, которые имеют задолженность по заработной плате. Если брать региональный разрез, то это Приморский край, более 13% задолженности, более 400 миллионов рублей, Иркутская область, Мурманская область, то есть с этими регионами тоже постоянно работаем и оказываем меры и помощи, и инспекторского реагирования. Но надо сказать, что данные, которые содержатся в статотчетности, это не все данные, потому что Росстат собирает только статотчетность с крупных предприятий, со средних предприятий. Если говорить об обращении граждан, инспекция реагирует на обращение граждан, то у нас 46 тысяч только за первый квартал обращений граждан, на которые все реагируют инспекторы. Если говорить о том, сколько зарплаты восстановлено вот с учетом этого реагирования, это почти 6 миллиардов за первый квартал. То есть это в обороте значительно большее количество задолженности, нежели чем на дату. Поэтому здесь мы стараемся максимально реагировать на эти ситуации. Что касается тех сюжетов, которые прозвучали во время прямой линии, то по вашему поручению все эти предприятия незамедлительно были проверены. И Урал автоприцеп, задолженность погашена, и Мосметрострой, там были еще обращения, которые в ходе прямой линии проскакивали по этому поводу, все они проверены. По Сахалинской области выезжала соответствующая комиссия, сейчас она продолжает работать, но вместе с тем по рыбокомбинату Островной 7,5 миллионов рублей задолженности погашены. Сейчас составляются списки по людям, которые выехали, то есть те, которые работают на месте, по ним задолженность погашена. Сейчас идет выплата текущей заработной платы за этот месяц. Но еще останутся сюжеты, которые надо будет сверить по гражданам, которые живут уже, уехали с Сахалина и живут в других регионах. И буквально два слова о том, что мы предпринимаем с точки зрения законодательства. В прошлом году, в середине года, были приняты поправки в закон о банкротстве, которым предоставлены права работникам обращаться в арбитражный суд с целью возбуждения банкротства, и работники могут пользоваться таким инструментом. Это позволит, как нам представляется, в большей степени реагировать на ситуацию. И буквально 25 марта сейчас принят в первом чтении еще пакет поправок в административный кодекс и другие виды законодательства. Это касается как увеличения штрафов при повторном нарушение срока выплаты заработной платы до 100 тысяч рублей на юридических лиц, так и возможности продления срока исковой давности. Сейчас это 3 месяца. Будет у работника возможность подавать заявление в суд в течение года. У нас работники не всегда быстро реагируют на эту ситуацию. Вот такая возможность даст нам право и работникам возможность бороться за свои права, и инспекция будет здесь, так сказать, всегда отстаивать права работников. И еще один немаловажный момент: если сейчас накладываются штрафы только на юридическое лицо, то теперь законопроектом предусмотрено, что за каждый случай, вот если это 10 работников, то за каждого работника будет накладываться штраф. Мы полагаем, что это тоже будет способствовать улучшению ситуации. Планируем этот закон уже принять в мае месяце, и здесь будут усилены меры реагирования. Держим ситуацию под контролем, будем вам докладывать. Доклад закончен.
Ну да, но, вы знаете, это вопрос очень серьезный, поэтому здесь никакого формализма быть не должно. И нужно настроить ваши службы на то, чтобы работали исходя из реалий, а не из каких-то статистических данных. Много вопросов было по дорогам, как видите, особенно много проблем с региональными и с местными дорогами, дорогами регионального и местного значения. Максим Юрьевич, какие меры предполагаете дополнительно предпринять, в том числе по помощи регионам?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Дмитрий Анатольевич, действительно, в последнее время со стороны субъектов Российской Федерации обозначилась тенденция недофинансирования содержания и развития дорог регионального и муниципального значения, в том числе по причине напряженных бюджетов и таким образом фактически нецелевого использования средств региональных дорожных фондов на иные цели. Так, по оценкам казначейства, занижение прогнозных доходов региональных фондов дорожных по прошлому году составило порядка 50 миллиардов рублей. Еще более 8 миллиардов рублей было отвлечено на налоги имущества, соответственно, региональных и муниципальных дорог. А кассовое неисполнение по прошлому году по региональным дорожным фондам составило около 100 миллиардов рублей. Конечно же, это не могло не отразиться на финансировании и, как следствие, качестве региональной и дорожной сети. В рамках прямой линии были поставлены вопросы со стороны жителей, проживающих в субъектах Саратовской, Челябинской, Омской, Волгоградской области. Ну, по Челябинску мы посмотрели, там, кстати, региональная сеть дорог достаточно в хорошем состоянии относительно, так сказать, всей территории страны находится, более 50%, но муниципальные дороги, к ним очень много вопросов. И уже в соответствии с вашим решением, озвученным на прямой линии, было Минфином совместно с Министерством транспорта был подготовлен законопроект по внесению поправок в бюджетный кодекс, в соответствии с которым из объема средств, получаемых в этом году за счет увеличения акцизов, примерно половина, порядка 40 миллиардов рублей, будет направлена на поддержание дорожных фондов. Хочу сказать, что 40 миллиардов рублей – это 50% от сегодняшнего объема трансфертов из федерального дорожного фонда в региональные дорожные фонды, то есть это будет существенная поддержка. И помимо этого необходимо также, чтобы появилась в законодательстве норма, в соответствии с которой будет обеспечено использование средств дорожных фондов, ну, в первую очередь, конечно, региональных дорожных фондов, федеральный у нас полный порядок, именно на цели содержания и развития дорог. Такая норма уже подготовлена, она будет отражена в соответствующей статье 179 бюджетного кодекса, и в настоящее время проект такого закона проходит экспертизу в главном правовом управлении.
Где, в администрации?
В администрации президента, да.
Ну, я вас прошу тогда, не затягивая, после получения ответа из администрации, вот Сергей Борисович докладывает, что ответ уже подготовлен, в Думу направить и проконтролировать, чтобы закон прошел.
Есть, Владимир Владимирович, возьму на личный контроль.
Спасибо. Много вопросов было по совершенствованию закона о торговле и по торговле лекарственными препаратами. Аркадий Владимирович, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, что касается закона о торговле, законопроект, внесенный депутатами, был несколько месяцев назад принят в первом чтении. Правительство подготовило поправки к данному закону и сегодня направило их в Государственную Думу. Поправки полностью согласованы. Они касаются трех основных вопросов. Первое. Снижаются сроки оплаты поставленных товаров, то есть товаров, поставленных производителями в торговые сети. Речь идет о продовольственных товарах. По скоропортящим товарам, где срок годности менее 10 дней, сроки оплаты предложено снизить с 10 до 8 дней. А по средней категории, где сроки годности от 10 до 30 дней, сроки оплаты предложено снизить с 30 до 25 дней. И по остальным товаром с 45 дней до 40 дней. То есть это плюс производителям, плюс поставщикам соответствующих продовольственных товаров. Второе. Размер вознаграждения, который может уплачиваться поставщиками, производителями в пользу торговых сетей, сегодня составляет до 10%, причем перечень услуг, о которых идет речь, фактически не ограничен. В поправках правительства предложено снизить предельный размер вознаграждения до 5%, то есть в два раза. Причем четко ограничивается перечень услуг, который может оказываться. Это услуги по продвижению товаров, постановке товаров на полку, так называемая плата за полку, услуги по обработке, подготовке, упаковке товаров и другие подобные услуги, чтобы не завуалировали какими-то другими названиями эти услуги, оказываемые поставщикам. Вводится запрет листинга товаров, то есть вообще за право торговли как таковой или за изменение ассортимента. И, наконец, третье. Расширяются полномочия Федеральной антимонопольной службы по контролю за соответствующими действиями. Главное изменение – это право Федеральной антимонопольной службы контролировать и применять санкции за длящиеся нарушения, поскольку ранее, когда контроль был только за одиночными нарушениями в пределах срока давности, да и вообще с учетом практики, как меняются договора, не удавалось привлечь кого-либо к ответственности. Нарушения возникают, устраняются, фактически интересы производителей страдают, а ответственности никакой. Поскольку теперь будет речь идти о длящихся нарушениях, возможно, будет привлечение ответственности. Это ни в коей мере не пересекается с полномочиями Роспотребнадзора, поскольку антимонопольная служба в данном случае регулирует, контролирует взаимоотношения между сетями и производителями, поставщиками, и речь не идет о потребителях, а Роспотребнадзор занимается защитой прав именно потребителей на данном рынке. Эти нормы после принятия Государственной Думы и, надеемся, вашей поддержки в виде подписи, вступят в действие через 180 дней в части размера вознаграждения через год, поскольку потребуется пересмотр тысяч договоров между сетями и производителями. Такая же норма содержалась в предложении депутатов, мы здесь полностью согласны, просто очень много нужно провести работы. Может быть, можно чуть быстрее, но я прошу не очень сильно сокращать сроки, потому что требуется действительно большая юридическая работа по изменению договорных отношений. И за этот срок мы также рассчитываем, что сети создадут механизм саморегулирования, который позволит дополнительно отрегулировать те моменты, которые не содержатся в законодательстве. И мы будем за этим тоже жестко следить, чтобы на уровне саморегулирования были общие стандарты, общие правила, и в них заинтересованы добросовестные сети. Они заинтересованы в том, чтобы не было недобросовестных у них конкурентов, которые нарушают эти общие стандарты. Вторые поправки согласованы. Рассчитываем, что депутаты не очень долго будут их рассматривать и примут этот закон.
Ну, срок все равно должен быть, потому что иначе все договоры мгновенно превратятся в бессрочные.
Нет, срок будет конкретный и жесткий. И что касается лекарственных средств, это отдельный сегмент рынка. Общий объем этого рынка составляет чуть более 1 триллиона рублей по итогам прошлого года. Это более 5 миллиардов упаковок. Причем, если в денежном выражении объем рынка увеличился, то в физическом выражении снизился, то есть цены выросли в прошлом году, как это произошло со всеми практически товарами в Российской Федерации. При этом общий объем рынка препаратов из перечня жизненно важных и по количеству упаковок в денежном выражении составляет чуть менее половины общего объема рынка лекарств в Российской Федерации. На нижний ценовой сегмент, по которому сейчас наибольшие идут дискуссии, которые вызывают наибольшие опасения, приходится всего 6% рынка жизненно важных препаратов. Это всего чуть более 30 миллиардов рублей. Очень небольшой сегмент. Но по количеству упаковок это 50% практически всего рынка жизненно важных препаратов. И именно в этом сегменте произошли самые значительные изменения, я имею в виду повышение цен. Кроме того, анализ показывает, что выбывающие лекарственные препараты замещаются аналогами как отечественными, так и импортными в ближних ценовых сегментах. То есть речь идет о том, что фактически выводятся дешевые лекарства с рынка, они замещаются более дорогими. В соответствии с поручением Ольги Юрьевны, Гладец проводит ежемесячный мониторинг этой ситуации, что происходит с выбытием из производства лекарственных средств и на какие препараты они заменяются. Уже почти 150 лекарственных препаратов было или снято, или по ним было приостановлено производство. Произошла замена в основном на отечественные аналоги, по которым были зарегистрированы более высокие цены. Но по отдельным позициям есть риски и вообще выбытия отечественных лекарств и замены их на значительно более дорогие импортные препараты. Здесь рассматривалось, как вы говорили на прямой линии, два основных инструмента регулирования ситуации. Один инструмент – это внедрение механизма субсидирования производителей препаратов в низком сегменте. Второй инструмент – это введение особенностей регулирования цен на данные препараты. Что касается субсидий, механизм возможен, но влечет за собой существенные риски, поскольку любой механизм субсидирования – это выборочная поддержка производителей. Всегда, когда мы такой механизм вводим, кто-то получает субсидии, кто-то нет, по разным причинам. Всегда есть какие-то формальные требования, невозможно создать идеальный механизм, и кто-то из этого механизма выпадет. Есть риски и того, что отдельные производители заберут весь рынок дешевого сегмента, поскольку будут пользоваться отдельными формальными критериями. Также отсутствуют гарантии, что продукция именно тех предприятий, которые будут субсидированы, будет востребована на рынке. Потребители могут предпочитать другую продукцию. Механизм регулирования цен, а именно возможность в уведомительном порядке перерегистрировать цены и поднимать их до уровня не более 50 рублей, с ограничением рентабельности уровнем не более 30% по отдельным позициям, возможно ввести достаточно быстро. Единственный здесь риск – это фактическое увеличение цен по соответствующим товарным позициям. Как я сказал, речь идет в общем о рынке около 30 миллиардов рублей. По нашим расчетам, общее возможное увеличение цен в денежном выражении составит не более 3-4 миллиардов рублей. В потребительской корзине это сотые, максимум десятые доли процента. Все равно важно, то есть даже такое повышение цен является существенным, этого не хотелось бы. Но в общей потребительской корзине, тем не менее, это небольшой уровень. Поэтому Мы считаем, что этот инструмент применять надо в любом случае, параллельно создав механизм субсидирования, но введя его в действие только если мониторинг покажет действительно необходимость поддержки отдельных производителей лекарств, где создалась наиболее критическая ситуация. Проекты нормативных правовых актов уже готовятся. Срок июнь, постараемся ускорить подготовку этих актов, чтобы ввести их в действие как можно быстрее.
Что касается...
Одна идея возникла в части этого долгого срока на пересмотр договоров. На самом деле, конечно, какой-то срок должен быть дан, но вот та часть закона, которая изменяет предельный размер торговой наценки, она ведь может быть сформулирована императивно, и тогда она должна применяться вне зависимости от того, поправили они свои договоры или нет, потому что это уже норма закона, а не норма договора. И это позволило бы все-таки какое-то влияние на рынок оказать. То есть, иными словами, здесь тогда норма о изменении, уменьшении торговой наценки должна приобрести императивный характер, а не должна быть отдана на откуп самим договаривающимся сторонам, которые будут еще год ее менять.
Полностью согласен. Абсолютно согласен.
То есть с депутатами эту норму конкретно отработаем,
так
максимально
сделать.
Приблизим этот срок, либо, как Дмитрий Анатольевич сказал, сделаем это императивно, если нет юридических
противоречий. Так надо сделать. И нужно, конечно, после этого следить за практикой правоприменения. Надо регулярно обращаться к тому, что происходит в жизни. Я уже говорил, вот на прямой линии там у нас была соответствующая комиссия, поэтому не знаю, нужна ли комиссия, но следить за тем, что происходит в реальной жизни, обязательно нужно. Вот, по поводу вот этого дешевого сегмента лекарственных препаратов, вы сейчас сказали, упомянули о сроке, о котором мы договаривались, это где-то 1.5-2 месяца, июнь. Чем быстрее вы придете к окончательному решению, тем лучше. Вот теперь два слова, пожалуйста, хотел бы услышать по поводу маркировки товаров, пищевой продукции. Что в этом смысле? Я и так достаточно подробно, мне кажется, рассказывал, но если есть что-то добавить у министра сельского хозяйства, пожалуйста, Александр Николаевич.
В принципе, для того, чтобы поддержать добросовестных товаропроизводителей и, естественно, не допустить введения заблуждения потребителей, вы очень правильно сказали, Минсельхоз, собственно, последний год над этим работал, маркировать молочные продукты, и обязательная маркировка предполагается, и здесь нужно, мы уже работаем активно и с таможенным союзом, и наши партнеры по Евразесу в апреле активно начинают пересматривать эту норму, и мы предлагаем ввести обязательную маркировку продуктов, содержащих заменитель молочного жира. И на лицевой стороне упаковки предлагаем разместить надпись «Продукт содержит заменители молочного жира» крупными буквами, то есть 30% площади от самой упаковки. То есть, как пример, сигареты черными буквами на белой упаковке. Более того, мы также выходим с предложением и увеличить административные правонарушения, наказание за нарушение именно этих правил и норм. Если раньше у нас наказание было 50 тысяч рублей, то сегодня до 8 миллионов рублей. То есть это будет существенно, и мне кажется, рынок правильным образом отреагирует на это. И еще одна мера также за нарушение – приостановление работы недобросовестных предприятий на период до 90 дней. Я считаю, что это все будет.
Хорошо, кажется, нужно только с партнерами активно проработать это, чтобы...
Ну, сопротивление... что здесь, чтобы не было, это не добровольное, то есть это должно быть обязательно. Да, то есть если ты вводишь растительный жир в молочный продукт, ты должен обязательно зафиксировать это. Если ты ввел его, но не зафиксировал, штраф 8 миллионов.
Регламент нужно согласовывать нам Евросоюз.
Применение договориться, если
ну да, 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 согласен. Ну, я поэтому говорю, активнее надо с ними.
Пробелы в законодательстве по маркировке масложировой продукции и еще отдельных видов продукции, например, сыроподобной продукции, так называемой, под видом сыров, ее потом продают. Эти пробелы тоже нужно закрыть. Мы над этим тоже работаем. В короткие сроки подготовим поправки в нормативные правовые акты, в том числе на уровне нашей общей работы с партнерами по Евразийскому союзу. Там нужна будет такая же маркировка, указание состава продуктов. При этом важно понимать, что еще нужно правильное информирование потребителей со стороны и профессионального сообщества, и органов власти, поскольку в определенных пределах, в определенном процентном содержании, в отдельных продуктах соответствующие компоненты просто нужны, без них не обойтись. Например, в детском питании соответствующая кислота, которая выделяется из пальмового масла, просто является необходимым компонентом, соответствующим содержанию этой кислоты в грудном молоке матери. Здесь ничего такого плохого нет. Главное не завышать это содержание, главное правильно указывать состав соответствующей продукции и давать необходимую информацию. Но, повторяю, избытка ее быть не должно. И в части молочной продукции, которая называется молоком, по сути, ее быть вообще не должно.
Ваша экспертная оценка как нельзя кстати. Спасибо. Илья Васильевич, и на наших ближайших шагах в сфере добычи водных биоресурсов.
Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением проект закона о внесении изменений закона о рыболовстве подготовлен. Основные параметры, которые заложены в законопроект, это введение механизма государственной поддержки реализации инвестиционных проектов в сфере рыболовства, так называемые квоты под киль, и строительство современных рыбоперерабатывающих заводов, значит, выделяется 20% дополнительных квот. Помимо этого предусматривает избавление от так называемых квотных рантье за счет того, что теперь необходимо будет осваивать квоты, 70% квот на судах, принадлежащих на праве собственности, и внедрение нового механизма поддержки прибрежного рыболовства, которое позволит нам по-новому вообще взглянуть на прибрежное рыболовство, а именно доставку уловов в свежем и охлажденном виде для того, чтобы загрузить перерабатывающие предприятия и потребительский рынок.
Илья Васильевич, когда?
После вашего поручения в рамках прямой линии все основные концептуальные замечания были сняты ФАИОМИ. Значит, завтра мы проводим, Аркадий Владимирович, согласительное совещание и планируем, что в следующий четверг на заседании правительства закон будет рассмотрен и внесен в апреле в Государственную Думу Российской Федерации.
Хорошо, спасибо большое. Уважаемые коллеги, я уже сказал в начале нашей встречи, что подготовлен соответствующий перечень поручений, именно как план нашей совместной работы с тем, чтобы мы ничего не упустили, ничего не забыли, и чтобы были элементы, которые дисциплинируют нашу совместную работу по тем направлениям, которые мы сегодня затронули. Спасибо.